Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире Радио «Вера», наша еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость – клирик храма Резоположения в Леонове, священник Стахик Латвин.
Добрый вечер!
И с его помощью мы постараемся разобраться, что ждет нас в церкви завтра, в шестое воскресенье после Пасхи, воскресенье о слепом, и на наступающей неделе. Ну, название воскресного дня говорит само за себя, естественно, евангельское чтение, это отрывок из Евангелия от Иоанна, это рассказ о исцелении слепорожденного. Но об исцелении же говорится и в отрывке из Деяний святых апостолов, это 16 глава, стихи с 16 по 34, где рассказывается о том, как апостол Павел изгнал беса из женщины, которая славилась тем, что была предсказательницей. У нас это очень популярная профессия в нашем обществе. Все очень любят, когда им рассказывают о том, что будет в ближайшем и отдаленном будущем. Но беда в том, что предсказывать эта женщина могла благодаря тому, что в нее вселился бес. Причем это всех устраивало, как выяснилось, это устраивало и саму женщину, и устраивало главным образом ее хозяев, которые получали с этого славного ремесла изрядный доход. И проблема взаимоотношения с апостолом Павлом возникла именно тогда, когда он изгнал этого беса из несчастной женщины, и она лишилась этого дара, а ее хозяева лишились прибыли. И тогда начались попытки каким-то образом через суд и через помещение в темницу то ли убытки взыскать, то ли недополученную прибыль. Ну, в общем, ситуация из, казалось бы, совершенно очевидной превратилась в некий детективный сюжет. Так вот, почему церковь сочла возможным соединить сюжет исцеления вот этой бесноватой пророчицы с сюжетом евангельским о исцелении слепорожденного?
Когда слепой ведет слепых, то оба в яму попадут, как мы помним такую прописную евангельскую истину. А как мы помним, вот что еще сегодня не сказали, Христос воскресе.
Да. Поистине воскресе.
Свет воскресения Христова, он просвещает мир. Он просвещает мир, и уже если пока ты шел и не знал, куда идешь, ну, не так страшно, что заблудился. А теперь, когда ты знаешь, что идешь не туда, то это раздражает. Ты же привык идти не туда. Вот еще у нас в такое еще и советское, постсоветское время есть такая подтасовка, говорят, ой, такая там темная религия, и противостоит рациональная наука. На самом деле духовные вещи, если их просто зацементировать и сказать их нет, святое место пусто не бывает. Это русская пословица, отнюдь не глубоко богословские мысли, а просто вот народная мудрость многовековая тоже показывает. Мы смотрим в советские годы, да, как там и Мессинг, и Джуна, и так далее. Вот весь этот оккультизм процветал.
Кашпировский.
Причем, если в какие-то строгие советские годы это было так для избранных вроде, для партийной номенклатуры, да, в которую, собственно, и входили вот эти все самые прорицатели, все те люди, которые силой бесовской действительно брали, об этом чуть позже скажем, делали вещи какие-то необычные. А потом это просто, ну, при падении Советского Союза, и когда гласность, и это вылилось на широкие экраны, то люди, которые не принадлежали партийной номенклатуре, у них вообще никакого не было защитного иммунитета против всего этого, это все захватило, и кажется, ну вот вроде уже сейчас никто воду перед телевизором не заряжает, как 30 лет назад, но тем не менее мы посмотрим, просто посмотрим на цифры. Премьер-министр у нас, благо он бывший глава Федеральной налоговой службы, просто вот расчеты, причем по официальным, по белым расчетам, понятно, есть какой-то еще черный рынок, что жители Российской Федерации потратили в прошлом году денег больше на услуги эзотериков, колдунов, экстрасенсов, тарологов, гадателей больше, чем на еду. Это причем надо понимать, что на еду-то тратят все, а на гадателей отнюдь не все, но просто цены совсем другие. Поэтому просто это вот, ну, такой колоссальный урон, даже если вот, ну, человек полностью не верит ни в какой духовный вред, это все равно урон для страны, для общества, для экономики. Это просто, конечно, ужас. И когда вот начинают говорить, какие батюшки там жадные, как вот они берут и там на какие-то джипы садятся, да, ну, мой джип никто пока еще мне не показал и не подарил, но вот все равно кто-то там находится. И просто на фоне этого смотришь, что вокруг творится, понимаешь, что сила бесовского, человек с ней уютно и удобно. Почему вот это со времен апостольских и до нашего дня так актуально? Господь, в принципе, в Священном Писании не дает нам просто описание исторических событий. Дух Святой, который направляет апостолов, он не ставит задачу рассказать, о, как было, интересная история, чтобы ее послушать вечером, а ставится задача практического применения. Вот есть препятствие на пути ко Христу, а есть необходимость до него дойти. И поэтому, когда мы читаем Деяния апостольских, мы читаем не историю, мы читаем практические указания, в том числе предупрежден, значит, вооружен. Будет ожесточение? Будет. Ты, как христианин, должен будешь, вот увидел твои близкие люди. Они взяли и попали в лапы тарологов и каких-то других экстрасенсов, или, что еще печальнее, стали сами вот этим делом заниматься. Искренне или неискренне. Потому что даже если человек неискренне сам в это не верит, а просто старается шарлатаном быть, все равно лукаво его и это устроит. Да? Как бы если человек неискренне слушает, а работу выполняет, главное же результат. И здесь тебе надо все равно своему близкому человеку говорить, что он не прав. А это иногда, конечно, накладывает отпечаток на отношения. Для меня такое личное переживание. Мой хороший друг, отец моего крестника, что тоже вот он такой, никогда не был глубоко воцерковленным человеком. Но вот просто вот его перешел и как раз пошел тоже, прошел курсы шамана, ездил в одну из сибирских республик, вот там как бы корочку получил какую-то, вот прямо его это завлекло, и серьезно как-то к этому относится и тоже делает. И когда ты человеку говоришь, ну, что с сочувствием, даже с любовью к нему, что ты себе вредишь, окружающим вредишь, то человек будет ожесточаться. И апостол нас, по сути, предупреждает, деописатель Лука, что вот, столкнешься, будут у тебя проблемы. Потому что и высокие начальники, и в высоких кабинетах, они тоже, если они не идут в храм и не молятся, значит, обязательно они будут подпитывать духовные силы, силы бесовской. Другое дело, что силы бесовской подпитаться нельзя, можно только выкачать все из себя. Да, это такое, можно сказать, бесовская сила действует как микрокредитная организация. Тебе сразу, вот если чтобы тебе заработать какую-то сумму, тебе надо взять и проработать, ну, хотя бы 2 недели до аванса на работе. А для того, чтобы микрокредит взять, это ты подошел, и тебе сразу его выдали через 2 минуты. Единственное, что очередь, может, до тебя будет, а то, может, и без очереди онлайн ты оформил сразу. Только другое дело, что здесь ты заработал и тратишь уже спокойно на что-то полезное, а здесь тебе придется возвращать в 2, в 3, в 4, если задолжаешь, там, просрочишь какие-то выплаты, и 100 раз больше. Точно так же и сила бесовская, конечно, она обязательно больше вытянет, чем даст. Но люди, когда они слепые, когда они не видят духовными очами, то они этого не замечают. Как вот Господь говорит в Евангелии, блаженны чистые сердцем, потому что они увидят Бога. Когда ты увидел Бога, то, соответственно, ты уже ни на что на другое не захочешь отвлекаться. Когда у тебя сердце чисто, когда ты пришел, поисповедовался, да, ты даже, может, еще не исправился, ты просишь, Господи, помоги мне исправиться. Но ты, по крайней мере, видишь, откуда свет идет, а откуда идет тьма. Поэтому лучше, конечно, лечение – это профилактика, поэтому всех тех людей, которые вот увлеклись, говорят, ой, тут такая энергетика хорошая, ну, можно сказать, ну, давай, поступай в Московский энергетический институт, разберись, будешь там в РАО ЕС работать где-то с такой энергетикой. Не-не-не, мне энергетика нужна какая-то другая. Говорите, так, вот томик, святитель Григорий Палама, недаром Великим Постом его вспоминали, вот давай о божественных энергиях слова в защиту священно безмолвствующих почитай. То есть все равно предлагать какую-то альтернативу. Однако вот это будет встречаться ожесточение, причем иногда этого ожесточения нет. Я вот, например, смотрю, кто мне в комментариях в социальных сетях какие-то лайки ставит. Заходишь, смотришь, таролог кто-то. То есть человек может даже читать священника и видеть, что вот истина, она здесь, но все равно он в этом увяз. Поэтому, дорогие друзья, лучшее лечение – это, как всегда, профилактика. Но если кто-то рядом заболел, все равно ведем к врачу души телес Христу, как бы человек ни упирался и не раздражался.
Теперь обратимся к отрывку из Евангелия, который прозвучит завтра за Божественной литургией. Это отрывок из Евангелия от Иоанна, 9 глава, стихи с 1 по 38. История с исцелением слепорожденного. Там очень много смысловых акцентов, поэтому нам придется ограничиться только несколькими из них. Я думаю, что наши радиослушатели, когда внимательно прочитают весь этот отрывок, найдут еще много-много о чем подумать. Но мне хотелось бы обратить внимание на то, что поведение человека, которого исцелили от болезни, которую он воспринимал как естественную, поскольку ничего другого он в жизни... Ему не с чем было сравнивать. Он был рожден таким, и другого мира он не представлял, только на ощупь. И вдруг его исцеляют. И реакция этого человека, который, в отличие от многих других исцеленных Спасителем, не сидел, не ждал, не прорывался к нему, не умолял, а просто получил вот Божий дар. Естественно, как с многими другими, у него начались проблемы с фарисеями, которых не устраивало то, что все это произошло в субботу, и вообще все не устраивало. И там интересный момент. Фарисеи пытаются убедить этого прозревшего слепорожденного, что человек, который его вылечил, он грешник. Он субботу нарушает, вообще что-то как-то ведет себя странно. И меня всегда потрясала реакция этого человека, который говорил, что я не знаю, грешник он, не грешник. Я знаю, что я был слепой, а теперь я вижу. От него отказались все. Мало того, что его стали преследовать в синагоге, от него отказались собственные родители, которые побоялись, что рикошетом отлучение от синагоги коснется и их. На самом деле мы сейчас с большим трудом представляем себе, что это за кара отлучение от синагоги. Но тем, кто немножко помнит недавнее советское прошлое, может быть, вспомнит такой термин «лишенцы». Вот священников на заре советской власти лишали гражданских прав. Дети их не могли учиться в советских школах, их не брали на работу, то есть они оказывались изгоями. Вот тут приблизительно то же самое происходило с людьми, отлученными от синагоги. И реакция этого человека, она меня всегда удивляла. Думаю, ну вот не хватает нам такого отношения к... Потому что заканчивается отрывок вообще удивительными словами. Он, Спаситель спрашивает его, ты веруешь ли в Сына Божия? Он отвечал и сказал, а кто он, Господи, чтобы мне веровать в Него? Иисус сказал ему, и видел ты Его, и Он говорит с тобою. Он же сказал... «Верую, Господи!» и поклонился Ему. Так просто все.
Конечно, когда мы посмотрим на уловки фарисеев, то видим их, поскольку вдохновляют лукавый, то точно так же они говорили и расслабленному паралитику, которого Господь исцелил. Но все-таки здесь ситуация совсем другая, именно как раз, как вы уже отметили, что человек не знал другой жизни. Здесь мы оглядываемся на притворы церквей в Греции, где часто изображают Платона, Аристотеля, мыслителей вне божественного откровения, которые, тем не менее, вот просто своим разумом понимали и ждали, ну где же вот Бог явится, просто не могли для себя открыть, и вспоминаешь платоновский миф о пещере, да, вот этот образ человека, который вот прикован и видит только тени, которые солнце отбрасывает из своей пещеры. И человек, когда не знает другой жизни, то его ожесточает только вот этот солнечный свет, и он к нему не привык, и охота обратно в пещеру забраться. Вот точно так же невозможно было не заметить этого света вот фарисеям, саддукеям, всем злопыхателям Христа, потому что свет исходил, и он отвечал на все их вопросы, он старался для них, для фарисеев особенно. Суддуки, может, совсем ожесточевшие были, им главное вот было, что по тарифам там набрать с Иерусалимского храма себе в карман, и все. А фарисеи, они были небезнадежны, поэтому Господь им постоянно вновь и вновь пытался достучаться, и до многих достучался. да, и как вот, что действительно кто-то начинал верить из начальников, ну, просто там свою веру мог скрывать. И смотрим мы на исцеление этого слепорожденного человека, и человек, правда, не знает, как ему жить дальше. Он не знает, вот кто источник, да, вот он получил вот этот дар, а что с ним делать дальше? Это очень важный такой момент для человека, который воцерковляется или который уже начал ходить в храм, но если ты дальше не будешь глубже узнавать Христа, ты, правда, запутаешься, потому что вот, да, там пришел человек на беседы, на крестины, или там болезнь близких привела, или радостное событие, и человек перешел порог церкви. А как вот там дальше удержаться? Вот это поэтому не только чтение о приходе ко Христу и перемене жизни, которая вот становится куда богаче, куда насыщеннее. Христианская жизнь, она не скучнее, потому что лукавый клевещет говорит: ой, ты стал христианином, тебе это нельзя, так не греши, еще какие-то правила, еще время занимать богослужением, твоя жизнь станет скучнее. Нет, это просто вот ты из такого 2D существования, плоскостного, переходишь в 3D, у тебя остается тот же самый весь окружающий мир с его всей культурой, спортом, природой красивой, но при этом ты можешь и душой стремиться к Богу. Поэтому тоже, дорогие братья и сестры, кто еще не решается перейти порог храма, решайтесь. Мир откроется во своем великолепии, сотворенным Богом, еще больше после того, как вы в таинствах церкви начнете участвовать. Кто же начал участвовать, идите, ищите, узнавайте дальше Христа, а не то иначе можно к своей слепоте вернуться.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире «Радио Вера» программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость, клирик храма Резоположения в Леонове, священник Стахика Латвин. Мы 28-го простимся с праздником, которого так ждали, к которому так готовились, и вот он завершается. 28 числа в мае отдание Пасхи. Что это за такой праздник удивительный, и что это за такая удивительная служба? Мне кажется, что в силу того, что это всегда происходит в среду, и большинство наших радиослушателей работают или учатся, мало кто попадает на эту службу, если только специально, может быть, отпроситься или как-то так устроить свои дела, чтобы попасть в храм в этот день и час. Но я думаю, что хотя бы напомнить тем счастливцам, которые на ней были, и, может быть, рассказать что-то новое тем, кто пока на этой службе не бывал.
Даже среди тех людей, у кого есть возможность прийти на эту службу, самое тяжелое — это то, что вечером-то всеночное подвознесение, да, и на следующий день сам праздник. И уж выбраться 2 дня подряд посреди рабочей недели, помимо того, что ты в воскресенье там был на службе, действительно сложно. Но, как всегда, Господь в долгу никогда не остается. Потому что пасхальная радость — это то, почему мы скучаем весь год. Вот как-то уже, когда в середине пасхального периода или даже ближе к концу, как мы сейчас, ну, уже как-то привык, ну, да, Христос воскресе, ну, служба каждый раз в пасхальной тропарь, ну, там, крестный ход, может быть, покропили, а потом-то этого будет не хватать. И можно сказать, вот, ну, напоследок ты берешь, отправляешь какое-то многотрудное путешествие, где там сухопаёк у тебя только будет, и пришел на теплый семейный ужин, тебя накормили, напоили, в дорогу проводили. Вот точно так же и мы идем на службу отдания Пасхи. Тоже встречаемся с пасхальным богослужением, причем служба отдания Пасхи, она на практике совершается по-разному. Там есть свое собственное пасхальное последование именно этого дня, либо она служится, ну, как можно сказать, богослужение Светлой Седмицы. То есть просто повторяется пасхальное богослужение, как мы помним, Пасха Христова, у нее по празднеству 33 дня, а сам праздник, он длится целую неделю, 7 дней. И, по сути, вот понедельник, вторник, среда, вслед за пасхальным воскресением, они, ну, повторяют это богослужение. И то, что на большинстве приходов в нашей русской традиции все равно совершается просто богослужение Светлой Седмицы, с этим я тоже внутренне абсолютно согласен, потому что, да, конечно, человеку среди вот суеты рабочей, которые не знают тонкости устава, взять и оценить, что здесь вот спели какой-то другой необычный тропарик, не самое главное. а главное вот эту пасхальную радость получить. Однако, что может все-таки сподвигнуть, дорогие друзья, вас выбраться, может, до работы успеть, в разных храмах по-разному, может, рядом с офисом храм есть, где вы успеете, там, до работы, может быть, где-то в спальном районе, но там богослужение рано начинается. Тоже вот, когда в Митино я служил, мы старались всегда сделать раннюю службу, то есть в этот день, чтобы люди успели на крестный ход, не только до причаститься и убежать, а еще и на крестный ход сходить. Кроме того, да, как и на Пасху, все-таки люди не отвлекаются даже на свои грехи. Вот уж если охота поисповедоваться, ну, вечером придешь на всеночную, там поисповедуешься, то нету задержек, связанных, что там очередь выстроилась на исповедь перед причастием. Поэтому служба проходит вот, ну, на одном дыхании, на одном вот этом пении, и аналогично вот ты идешь, как спутник он берет и набирает орбиту, то есть постепенно оборачивается вокруг Земли, оборачивается, и потом вот выстраивается на нужную траекторию, на которой должен удержаться. Точно так же и мы вот делаем такой финальный оборот вокруг храма во время крестного хода и устремляемся дальше по своим обычным делам. Вот да, уже Христос воскрес, просветил нашу жизнь, и нам надо прожить теперь до его второго и славного пришествия. Ну, возможно, как бы часть этого ожидания придется нам провести уже после разлучения души и тела, да, ожидая уже страшного суда отдельно от своих телесной природы, только опираясь на свою душу, тем не менее, вот даже сам этот первый день, потому что уже все, отдание Пасхи, все, мы прощаемся, и дальше уже смотрим, как Христос возносится на небеса. Поэтому выбирайтесь, друзья, не пожалеете. Это та служба, которая действительно вдохновляет, бодрит, а бодрость современного человека обязательно пригодится.
Мне всегда очень нравился отрывок из Евангелия от Иоанна, из 12 главы, стихи с 36 по 47, который читается за божественным литургии в этот день. У него потрясающее завершение. Спаситель говорит: «Я свет пришел в мир, чтобы всякий верующий в меня не оставался во тьме. И если кто услышит мои слова и не поверит, я не сужу его, ибо я пришел не судить мир, но спасти мир». Вот это удивительная совершенно нота. То есть даже несмотря ни на что, вот вы так и не поверили, но Спаситель все равно вас не судит.
Конечно, это символ первого пришествия Христа. Господь придет судить мир. Вот мы как раз ждем от Пасхи и до второго пришествия. И, по сути, от Пасхи и до второго пришествия мы находимся, вот зафиксировались в этой ситуации, что Господь проявляет нам свое милосердие, что Он нас спасает. Спасает, и это причем процесс. То есть, да, Господь уже спас все человечество, искупив его своей крестной жертвой, но при этом продолжает спасать каждого из нас. Да, это, с одной стороны, может и расслабить человека. О, ну, страшного суда нет, ну, Господь спасает, а я, когда почиваю на лаврах или вообще пойду, я как свинья, да, там как-нибудь куда-нибудь заберусь в эту какую-то грязь греховную, а уж пусть меня там Господь спасает. Но нет, если вот ты чувствуешь свет воскресения Христа, то все-таки Господь, который тебе из этого света руку протягивает, у тебя как раз есть стимул откликнуться. Другое дело, что вот как мы поем любой воскресный день, воскресение Христа увидевши, это надо воскресение Христа увидеть. И поэтому то, что вот мы пришли опять же на службу, слышали это евангельское чтение, увидели, что воскресение не заканчивается, и дальше мы живем всю свою жизнь, даже до страшного суда, мало ли, Господь может в любой момент прийти судить мир, что мы сохраняемся как раз под этой историей спасающего Бога, потому что когда уже на страшном суде, будет поздно.
В эфире «Радио Вера», программа «Седмица», с вами Марина Борисова и клирик храма Резоположения в Леонове, священник Стахика Латвин. Мы ненадолго прервемся и вернемся к вам буквально через минуту, не переключайтесь.
Седмица на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Седмица на радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. Продолжаем нашу еженедельную субботнюю программу «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. У микрофона Марина Борисова и клирик храма Резоположения в Леонове, священник Стахик Латвин. Ну и, конечно, самый главный день этой недели, 29 мая, Вознесение Господне. С одной стороны, ну что можно сказать, тут самим названием праздника вроде как все сказанное. Но вот все ли сказано о том, что произошло на самом деле на Масличной горе близ Вифании? Что значит этот праздник, который как бы... Он воспринимается часто через запятую, потому что вот только что было отдание Пасхи, то есть мы были наполнены ощущением Пасхи на протяжении всего вот этого долгого, в несколько недель растянувшегося праздника. Потом вдруг перебивка в нашем сознании, вот Вознесение. Но самое-то главное у нас еще будет потом, будет Пятидесятница, вот... рождение Церкви, сошествие Святого Духа. И у нас иногда и эмоционально, и с точки зрения осознания праздник Вознесения Господня пролетает как бы в череде других событий. На нем нету акцента. Почему это плохо?
На самом деле, вначале вот кто виноват, а дальше уже что делать? Но виноват, опять же, то, что как вот есть... В космосе большая звезда, большая планета, и ее вот притяжение, оно просто захватывает. То есть на нас, например, когда мы находимся в комнате, на нас сила притяжения от соседнего шкафа и там от люстры действует, но все равно на фоне притяжения планеты Земля это можно почти не учитывать, кроме каких-то вот теоретических процессов такой теоретической физики. Точно так же, конечно, Пасха Христова, ну, такой великий праздник, и Троица, живоначальный день сошествия Святого Духа на апостолов в день рождения Церкви, они настолько вот оттягивают внимание христианин, а мы люди грешные, несовершенные, нам на все не хватает, что Вознесение остается в тени. Ну и опять же, если для наших благочестивых предков, ну, Вознесение был-то день точно нерабочий, и при этом человек это не смыслит, что ему выплатят на работе все равно за отгулы, как сейчас на майские праздники, когда люди уехали на шашлыки, в том числе вместо того, чтобы в храм пойти. Слава тебе, Господи, кто-то уехал наоборот, чтобы и в других святых местах побывать, и порадоваться и госпразднику, и духовную пользу получить. Но вот, когда мы смотрим на Вознесение, оно еще посреди недели. И как вот работающий человек, ну, смотришь, ну, вот на Пасху, да, и так воскресенье пришел, и Троица. Какой замечательный праздник. Всегда воскресенье, а четверг как-то вот, и тем более уже все равно дачная пора как-то начинается еще. Ничего, успеем. Тем не менее, Вознесение – это очень важный с практической точки зрения праздник, особенно когда поглядишь и на евангельское, и на апостольское чтение, и как вот с одной стороны мы видим, что евангелист благословен, благовествует, как апостолы были уверены, рады, как они славили Бога, и в то же время тот же самый евангелист в своем описании деяний показывает, как апостолы были растеряны. Мы видим, как одно и то же действие Бога на двух людей, которые рядом с друг с другом находятся, вот можно сказать, в одинаковой стартовой позиции, насколько производит разное впечатление. Это вот насколько мы разные христиане по отношению к Богу, это очень важно понимать, потому что даже люди в одной семье, вот Господь взял и послал какое-то там испытание или, наоборот, какую-то радость в жизни семьи. И тем не менее, даже муж и жена могут и испытания, и эту радость переживать, и прочувствовать, и выводы делать по-разному. Да, и люди на одном приходе могут, там вот свалилось на приход какое-то испытание, и тоже люди по-разному чувствуют. И даже не испытания, а какие-то текущие взаимодействия с Богом. На страну испытание свалилось, на народ, да, там угроза уничтожения и так далее. То есть все время люди делают разные выводы. И приходит сатана, отец всякого разделения, и он ожесточает сердце на ближайших людей, тоже христиан, которые тоже смотрят Слово Божие. И ты ожесточенно смотришь, ой, он Слово Божие понял иначе, он действие Божие понял иначе. Прочти на Вознесение, послушай на Вознесение, что говорит апостол Лука, и в том, и в другом случае. И ты увидишь, что он может говорить. И можно, конечно, сказать, человек неверующий скажет, ой, ну это просто там переписали, тут апостол Лука так считает про растерянность, тут апостол Лука наоборот говорит, ой, как все рады, как все веселы. Одно другому не мешает. И в сердце одного человека с разницей в 5 минут может быть растерянность, а потом радость о Боге. И в сердце двух разных людей может быть параллельно. Один растерялся и не знает, что делать, а другой берет и уже радуется, но там старается эта растерянность. Поэтому вот именно бережное отношение к другому христианину рядом с тобой. когда смотришь особенно в ситуации, вот у людей есть там разделение, политические разделения, разделения могут быть у людей там, ну, как-то эпидемиологические разделения, да, и все, каждый берет, и все равно как-то христианин старается эти все свои взгляды внешние, абсолютно вторичные, все равно как-то их, вот под них приспособить Священное Писание. Конечно, это раздражает. Раздражает, потому что, ну, ты смотришь, как-то я вот делаю вывод из Священного Писания такой, человек рядом со мной другой. Однако, если ты вот праздник Вознесения прочувствовал, когда Господь и берет, удаляется от человечества. Апостолы действительно им плохо, они вот эти 10 дней живут в страхе, они заперлись в Сионской горнице, вот в месте, где они Евхаристию были. Это, кстати, тоже хорошо, если тебе, как пример для нас, если тебе плохо, иди в то место, где совершается Евхаристия, побудь в храме. Ты даже, ну вот не знаешь, что делать, просто там будь, сразу не решиться. Потому что Лука скажет, что ты пришел в храм, ничего не решилось. Апостолы 10 дней не выходили от храма, где первая Евхаристия была. Может, если ты 10 дней из храма не выйдешь, у тебя тоже проблемы-то Господь покажет, как их решить даже чудодейственным образом. Вот, поэтому точно так же и мы вот, видим некоторую растерянность людей рядом с собой. Иногда растерянность, иногда агрессия. Берешь, вот тоже я там недавно у себя написал там в социальных сетях по поводу, ну, какого-то христианского отношения к там празднику Дню Победы. Да, это тоже вот у некоторых людей, которых тоже и любишь, и ценишь, там, но вызывает какое-то отторжение, прям такую даже как-то агрессию, так даже вроде не ожидаешь, и Лука говорит, да нет, давай пообижайся на них. А с другой стороны, понимаешь, не, а люди, наоборот, они в растерянности находятся. Они по-другому Слово Божие восприняли. Но, тем не менее, Господь эту растерянность тоже говорит, можно быть. Если ты от Бога не отказываешься, если ты даже в растерянности уповаешь на Господа, Господь тебя все равно к истине приведешь. Главное все-таки от Бога не убегать, потому что если лукаво говорит, ой, то ты радуешься, то ты растерянный, чего тебе рядом с этим Богом находиться, то тогда ты проиграешь. А все-таки надо помнить, ради чего Господь оставил нас на Вознесение? Ради того, чтобы уже первого человека посадить в Царстве Небесном одесную Бога и Отца. Он нашу человеческую природу вознес. То есть, как вот маленький ребенок, он горюет, что у него там папа на работу уходит. Ну, вот у меня там маленький ребенок, если я рано ушел, и, понятное дело, он еще спит. А когда вот, например, я в середине дня иду по каким-то священническим обязанностям, там, на вечернюю службу, причащать, отпевать, да, там, побеседовать с каким-то человеком, и ребенок видит, вот мой младший годовалый сын, для него это правда, ну, вот, когда-то, ну, нормальное настроение, а когда-то вот он прям очень переживает. Ему кажется, почему папа ушел. А на самом деле, не, папа работает, трудится, да, там, что-то принес покушать потом. Вот, то есть, точно так же и Господь, как наш Небесный Отец, нам иногда вот это, что Он от нас отходит в сторону, вот это нами очень переживается, ну, как состояние растерянности. Ой, Господи, почему ты меня оставил? А не, а Господь пришел ради тебя, как раз от тебя отошел, чтобы ты сделал шаг вслед за Ним.
Вообще-то у нас, я думаю, у многих есть собственный опыт переживаний, но, конечно, не такие сильные, такие яркие, как были у апостолов, но, мне кажется, из того же корня, в особенности, если человек пришел к вере и пришел в церковь уже взрослым, сознательно, по собственной воле и по собственному решению, и первое время он чувствует присутствие Бога буквально физиологически. Потому что то, что происходит с людьми, которых все мы немножко так иронично называем неофитами, на самом деле это удивительные времена чудес, когда осязаемо и дословно происходит все, что написано в Евангелии с тобой самим. И ты только поражаешься, как же до сих пор ты не замечал, что все в мире устроено таким образом. А потом рано или поздно наступает период, когда это острое, вот, не только духовное, не только душевное, но и телесное ощущение присутствия Божия, оно притупляется. И в какой-то момент, вот, по-видимому, так же, как на Масленичной горе апостолы, человек чувствует, что физического вот этого вот ощущения близости уже нету. Но надо как-то жить и надо идти дальше в надежде, что что-то случится. Может быть, вернется, может быть, что-то другое будет. На самом деле будет, конечно, другое, но вот мне кажется, что эти переживания наши личные где-то дают ключ к пониманию того, что переживали апостолы.
И как раз, когда вы говорили о личных переживаниях, вот та мысль, которую раньше я не озвучил, она мне в голову не приходила. в принципе, почему важно общаться с священниками, с ними обсуждать духовные вопросы, даже если тебе кажется, что тебе все и так без священника понятно. Потому что священник в этом общении тоже обогащается. И вот я сейчас тоже, вот слушая вас, наоборот, я как человек, любящий паломничество, неоднократно бывавший в Святой Земле, вот вспоминаешь так место, которое вознес Христос, мне кажется, в этом есть символизм, что Господь его оставил вот в руках мусульман, что это прямо на территории мечети, куда христианин может только заплатив мзду в казну иноверного религиозного заведения, заходит, причем заходит православный христианин в часовню, построенную крестоносцами, католиками, захватчиками, которые православных священников выгнали, что даже наоборот православная церковь, конечно, грустит, что, ой, опять святыни в руках нехристиан, но зато эти нехристиане, мусульмане, пустили православных обратно, а при католиках вообще не пускали. И то есть место Вознесения, вот связана вот такая локация. Тоже оно нам напоминает, что Господь говорит, здесь, пока ты на земле, действительно тебе нормально, что тебе может быть неуютно. Что как бы христианство, оно, ну так можно сказать, с натяжкой, не до конца приспособлено для жизни на земле. То есть нет, все равно ты есть со Христом, ты будешь на земле жить и более счастливо. Тем не менее, любые законы Христовы, они написаны для вечной жизни. Поэтому в наши времена они могут где-то не совпадать, но тем не менее надежда на следующую встречу со Христом, в том числе встречу не только там уже по страшном суде, но и то, что Христос тебя от Отца Духа Своего Святого не спошлет, и Он тебя укрепит. Она помогает любому христианину в такие непростые моменты, какие вы описали. Вспомним еще о сакральной географии, потому что мы видим, Господь откуда возносится на небеса? Возносится с той самой Масличной горы, на которой Он был предан, на которой Он молился до кровавого пота, то есть это, можно сказать, вот где Он провел, ну, самые тяжелые, непростые минуты жизни. Да, конечно, есть гора Голгофа, но это, можно сказать, уже умирание, минуты смерти, предсмертные. Вот минуты жизни, где тебя оставляют самые близкие люди, апостолы, где тебя твой ученик, которому ты доверял, ну, может, больше, чем всем остальным, потому что именно ему, да, вот кассу, да, там, церковную отдавал, что именно он тебя приводит и предает, что те люди, которые тебя слушали, они вот даже вспоминают, что ты такой великий, там, пусть даже, может, не мессия, а просто пророк, они падают, тебе кланяются, а потом хватают тебя, бьют, колотят, издеваются там и ведут на неправедный суд. И Господь берет и с этой же вершины этой горы возносится. И тоже, конечно, в этом есть некий символизм, что тоже как раз самую глубокую радость взаимоотношения с Богом ты можешь ощутить, пройдя через некоторые испытания. Оглянитесь каждую и в своей жизни. Или послушайте, что и другие люди воцерковленные, кто осмыслил, может, свою жизнь уже и какие-то испытания бывшие. Я тоже оглядываюсь на какие-то испытания, которые вот Господь посылает, и в моменте ты понимаешь, ну как-то, ну совсем несправедливо, и пользы нет. Да не то, что и мне нет пользы, и окружающим, там, и мирянам, которые вот как-то самоизамодействуют. Но вот вроде от каких-то событий не видишь, где же... А потом смотришь, вот что в тот самый момент, и вот те самые последствия вроде какого-то отрицательного события в твоей жизни, они переводят к торжеству. Поэтому точно так же, дорогие друзья, праздник Вознесения – это праздник, который мы вспоминаем. Господи, дай нам, чтобы вот любое испытание, оно нас привело все-таки с тобой на гору Елеонскую, на ее вершину. Как мы помним, те апостолы, которые убежали с вот этого склона Елеонской горы, из них 11 вернулись, а один не стал на эту гору подниматься. Поэтому точно так же, дорогие друзья, молимся апостолам, чтобы и мы все-таки в праздник Вознесения Христова были свидетелями уже Вознесения Господа на небеса и Его обратно второго пришествия, а не наоборот пошли вниз, чтобы там, как Иуда, расстаться с жизнью.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, в эфире «Радио Вера» еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. С вами Марина Борисова и клирик храма Ризоположения в Леонове, священник Стахик Латвин. У нас 31 мая, последний день весны, дает нам такую пищу для разума. То мы все как-то концентрировались на том, что происходит в высоких духовных сферах, а тут вот последний день нам напоминают, что вера — это еще и знание. Причем отцы семи вселенских соборов, которых мы вспоминаем 31 мая, это люди, которые пробивались к этому знанию буквально с кровью, потому что вся история Вселенских соборов – это история крайне драматичная. Многим участникам этих, казалось бы, высоконаучных философских и богословских дискуссий пришлось после этого испытать и изгнание, и гонение, и заточение, и чего только с ними потом не бывало. И все это потому, что люди хотели докопаться до истины. Но предупреждение Спасителя о том, что он посылает апостолов как овец среди волков, оно вполне объясняет вообще, зачем нашей церкви потребовалось несколько веков собирать вот эти самые соборы, потому что все соборы собирались по поводу каких-нибудь отклонений. Причем отклонения... Не знаю, можно, конечно, по-разному оценивать, откуда брались ереси, а причем такие, которые требовали вот такого соборного решения. Но мне кажется, что это просто ложный путь, и что ересиархи, может быть, были совсем не злодеями, они просто, пытаясь докопаться до сути, в какой-то момент выбирали не ту дорогу.
У нас есть еще такой стереотип, поскольку, ну, какой, победившая сторона православная, победившая не обязательно в земном плане, потому что и после соборов нередко еретики захватывали власть, были еретики-императоры, которые гонили именно на православных в поддержку еретиков устраивали, и большинство эпохи Вселенских соборов, если сложить года, что были гонения, что были православные императоры, то мы увидим, что как раз неземное торжество. Тем не менее, любой собор собирался даже не для того, чтобы вот отсеять неверующих людей, а наоборот, чтобы тех людей, которые уклоняются не туда, вернуть. Потому что вот Вселенские соборы, почему их не было в первые века христианства? Скажут, ой, христианство как-то жило, обходилось без них, а потом почему-то вот соборы там понадобились. Да просто не было возможности, потому что в условиях, когда тебя преследуют, взять из со всей там необъятной империи, так, конечно, бы гонители нагрянули, и всех бы там действительно пытали бы, убили, и, конечно, это мученические венцы, но церкви не было бы дано общинам ответа. А вот поместные соборы все равно происходили. И, по сути, если мы посмотрим, что какой вот самый первый такой знаковый собор, который еще описан в Священном Писании, апостольский собор, да, ведь задача, когда апостол Петр, апостол Павел собрались и между собой спорили о том, надо ли христианам, которые из язычников, соблюдать ветхозаветные предписания, там, обрезание, субботу и так далее, или не надо. Он был создан не для того, чтобы там взять и отписать Петра или отписать Павла, сказать, ой, вы там не христиане. Нет, а для того, чтобы они нашли единство. Единство, в котором, конечно, кто-то должен был уступить. И вот мы, конечно, удивляемся и ужасаемся, что вот как раз столб веры, камень веры, вот эта скала веры апостол Петр, да, что вот все-таки не его точка зрения возобладала. И благодарна апостолу Павлу, что, может, нам не нужно вот эти все ветхозаветные предписания сейчас выполнять, и христианская религия – это религия настолько свободная, гибкая, которая для каждого человека показывает индивидуальный путь ко спасению души. И когда мы смотрим Вселенские соборы, то тоже мы должны к ним относиться так же. Это тоже для того, чтобы людей присоединить. В этом году мы празднуем 1700-летие Первого Вселенского собора, и можно сказать 1700-летие всей эпохи Вселенских соборов, которая была такой важной страницей в жизни церкви, хотя и до этого не было соборов, и потом тоже Вселенских соборов тоже не было, хотя поместных было еще немало. И мы видим, что вот для нас абсолютно очевидно, мы складываем пальчики. Вот ребеночек учит так, три пальчика, вот во имя Живоначальной Троицы, и уже как-то забываем, что это же символика, которая отнюдь не была дана людям изначально, а что это как тоже некий символ поиска истинной защиты ее, что мы верим в Бога Отца, Бога Сына, Бога Духа Святого. Причем, если мы посмотрим, что вот настолько боролись за то, что хотя бы божество Бога Сына уговорить тех людей, сомневающихся, что даже вопрос о Духе Святом на Первом Вселенском соборе так остро не поднимался. И поэтому многие люди благодаря этому остались внутри церкви. То есть не вытолкнуть в ересь, не вытолкнуть вовне, а снизойти к немощам брата. Однако, когда уже появлялись ересиархи, которые говорят, ну ладно, там Христос, да Бог, но вот он только в некотором подобии Богу Отцу, он не единосущен ему, когда уже Дух Святой вообще воспринималось как некоторая обезличенная благодать, да, как и сейчас, вот мы говорили уже сегодня об эзотерике какой-то, и люди, даже которые в храм ходят, увы, порой тоже воспринимают, ну вот Дух Святой — это тоже какая-то там энергия, которая вот только как-то воздействует, а нет, это Бог, Творец мира, мы вспоминаем, как носился Дух Божий над волнами, притворении. Поэтому точно так же смотрим Второй Вселенский Собор. Тоже уже, когда ожесточается ересь, ожесточается угроза, то надо что-то делить, сказать, это не христианство. Но при этом приобрести тех, кто ищет истину. Мы видим, что Вселенские Соборы в своем большинстве собирались рядом со столицей, потому что гарантом Вселенских Соборов как раз был император. Император, который не объединял всех православных христиан под своей властью, но большинство. В Римской империи христианство после окончания гонений получило как бы идеальные условия для распространения. Однако съезжались и из вассальных государств, и из вражеской там империи тоже могли, из персидской приехать, из каких-то уже там диких неподконтрольных территориях тоже прибывали люди. И вот если посмотрим, Никея. Никея — это, можно сказать, такая загородная резиденция императора. Причем еще и императоров-гонителей. Диоклетиан там мученицу Антонину, например, мучил. Смотрим, а дальше уже большинство соборов проходили в самом Царьграде, в Константинополе. Удобнее всего, и поэтому для нас Константинополь давно уже вот вроде город мусульманского Востока, где вот мечети одна за другой, а все равно для православного христианина это город, где большинство Вселенских соборов было. Но вот если мы посмотрим Третий Вселенский собор, то тоже мы увидим, сила Божия в нем еще совершается, потому что был организован далеко от столицы, не было интернета, не было почты, телеграфа, и поэтому пока вести доносились, и как раз из-за слабости светской власти, сколько там было неурядиц, параллельные заседания, решения, которые один другого не воспринимали. И вот иногда услышишь, говоришь, ой, вот государство вмешивается в церковную жизнь. Нет, конечно, когда она вмешивается как гонитель, мы знаем на протяжении истории церкви, это ужасно. Однако, когда государство дает базу для организации, вот даже, ну, там просто взять и собрание там, помню, вот батюшки собирались в Северо-Западном викариатстве, раньше, где я служил, то тоже какие-то годы там МЧС предоставляло большой зал собраний. И тоже это было удобно, потому что при любом храме вот, ну, неудобно, или не видно, или там стульчики неудобно, а тут вот те мягкие кресла. И вот Третий Вселенский Собор показывает, насколько важно, чтобы и государство вокруг христиан подавала, выступала некоторым фундаментом. Смотрим дальше, Четвертый Вселенский Собор, и как раз вот здесь мы то, что уже сказали, по три пальчика сложных в крестном знамени. А вот почему два прижимается? Потому что божество и человечество во Христе. Для нас тоже вроде это очевидно. Ну, Христос, Бог и человек. Ну, конечно, человек, может, совсем не воцерковленный об этом не задумывается, но любой христианин уже это знает. А тогда-то приходилось об этом спорить. Причем споры эти продолжались и накладывались на них национальные разногласия, да, кто вот по-латински говорил, как на родном языке, кто по-гречески, но больше все-таки православие, а кто на сирийском, на коптском языке, то тут уже как-то и уже ересь выбирали, можно сказать, по, не по богословским причинам. Поэтому, можно сказать, ой, взяли там какие-то жесткие правила, подписали, кто-то отпал. Нет, это люди прикрывали богословием собственное стремление к разделению на фоне каких-то земных вещей. И это, кстати, для нас, оглядываясь на эпоху Вселенских соборов, тоже очень актуально. Потому что и сейчас люди стараются подогнать богословие, чтобы оправдать свое разделение, свою инаковость, показать, насколько я важен, насколько я там вот как-то другой политической позиции выступаю. Да? А уже под это уже там вот богословие как подпорку делать. После Пятого Вселенского Собора, да, мы видим, что церковь может брать и как раз то, что вопросы вроде раньше разбирались, и было принято одно решение, что вот в новых условиях надо иначе посмотреть, что не только на Нестория, но и его учителей раз смущают какие-то вещи, которые не смущали христиан раньше. Церковь – это не просто вот какой-то бетон, это постоянное развитие, развитие на пути к Богу, который сам сказал Христос, «Я путь, истинная жизнь». И церковь в этом пути живет, и поэтому нельзя сказать, что вот Христос не дал все необходимое, когда пришел в евангельском благовестии. Нет, он дал, но вот этот путь, когда ты как-то идешь по евангельскому благовестию, это путь богословия, VI Вселенских соборов. VI Вселенский собор мы видим, как иногда другая крайность, что «ой, дай-ка я изобрету какое-то богословие, чтобы помочь избежать ереси». Ересь абсолютно искусственная монофилистство, чтобы между монофизитами, которые не верили вот в две природы во Христе божественной и человеческой, между православными какое-то единство достигнуть. Нет, конечно, надо стремиться к единству, но оно не может быть достигнуто за счет компромисса между чистотой и грязью. Если ты в стакан с чистой водой капнешь яду, все равно будет яд, просто чуть и более слабый. И венчает это все VII Вселенский собор. Конечно, кажется, ой, почитание икон, какой-то искусствоведческий вопрос, ни в коем случае, потому что VII Вселенский собор – это вот та тоника, в которой, можно сказать, разрешается все вот это музыкальное произведение предшествующих Вселенских соборов, потому что если Христос воплотился, если сам Бог, один из живоначальной Троицы, пришел в мир, то он реален, его можно изобразить, и каждый из нас этот образ Божий в себе может тоже реализовать.
Спасибо огромное за эту беседу. Вы слушали программу «Седмица». С вами были Марина Борисова и клирик храма Риза Положения в Леонове, священник Стахика Латвин. Слушайте нас каждую субботу. До свидания. До новых встреч.
Христос воскресе!
Воистину воскресе!
«Седмица» на радио «Вера».